Глава 10. Пройдя вдоль растянувшейся по земле тени, они оказались у неприметного прохода. Шептун, мимолетно поколебавшись и со словами «Голову побереги!», скрылся в темноте. Ник с сомнением взглянул на узкий лаз. Покрутив копье в руках, он рассудил, что оно будет только мешать, пристроил его к гранитному выступу и только потом последовал за стариком. С мечом Гора он все же решил не расставаться. Кто его знает, что их ждет впереди? Даже распластавшись, Нику с большим трудом удавалось протискиваться между каменными стенами. Вот смеху будет, если я тут застряну. Нет уж, Сид мне тогда всю дорогу жизни не даст. Он с удвоенной энергией принялся пробираться за шептуном, не обращая внимания на цепляющиеся за одежду острые камни. Первое время Ник старался не выпускать спину старика из виду, но лаз извивался, как змея. Узкая тропа постоянно меняла свое направление, сворачивая то вправо, то влево, то вдруг резко шла вверх. Рассудив, что шептун от него никуда не денется, Ник сбавил темп. Так они и пробирались в кромешной темноте. Даже для его ночного зрения было слишком темно. Окружающее виделось в размытом сером цвете. Кое-где на каменных сводах тусклыми пятнами светился склизкий мох. Ник поймал себя на мысли, что завидует сухопарому шептуну, значительно уступающему ему в комплекции, но тут же отогнал ее. Старику приходилось и вовсе пробираться на ощупь. Так прошло какое-то время. Тишину нарушало только тяжелое дыхание шептуна, перестук осыпающихся камней и позвякивание меча, норовившего то и дело за что-нибудь зацепиться. Через некоторое время проход расширился. Ник с удовольствием распрямился. Можно было идти уже почти в полный рост. Время от времени на пути попадались свисающие с каменных сводов острые сталактиты, и только больно ударившись, Ник с запозданием вспомнил предупреждение старика. Тропинка, круто виляя, пошла вверх. После вереницы бесчисленных поворотов они, наконец, выбрались под открытое небо.
«Голову-то не сильно расшиб?»
— участливо поинтересовался шептун, тихо кряхтя. Было видно, что старик и сам рад выбраться из узкого прохода. «Ничего». Ник потрогал вскочившую на голове шишку. Вроде не кровило. «Как любит говорить моя бабушка, до свадьбы заживет». То ли рассмеялся, то ли закашлялся шептун, с трудом распрямляя затекшую спину.
«А у нас с тобой часом не одна ли бабушка была?»
Ник с интересом огляделся вокруг. Они стояли на широком скалистом выступе, напоминающем большой полукруглый балкон без перил. Отсюда открывался панорамный вид на равнину, которую единым марш-броском преодолел их маленький отряд. Доминия зеленым оком безучастно висела над горизонтом. Внизу, насколько хватало взгляда, пространство было затянуто клубящейся дымкой. Кое-где вдалеке вулканами курились в небе густые, ядовито-зеленого цвета столбы пара. Порывы ветра доносили резкий запах серы и аммиака. Скала, у подножья которой с тревогой ожидали их возвращения друзья, одиноко торчала на открытом пространстве. К ней от накатывающего плотной пеленой тумана щупальцами тянулись клубы испарений. Сверху открывшаяся картина, наконец, приобрела свой настоящий и от этого еще более жуткий вид. Было ясно видно, как медленно, но верно, туман брал в кольцо их временную стоянку. Где-то в глубине, скрытой от взора дымкой, то и дело вспыхивали быстро гаснущими сполохами зеленоватые огоньки. Сходство тумана с живым организмом, причем организмом, наделенным разумом, было настолько сильным, что Ник потряс головой, чтобы стряхнуть с себя наваждение. Он поежился. Это было глупо, ненаучно, но другого объяснения только что увиденному он не находил. Ник поискал глазами друзей. Клео, Сид, а вот и вернувшийся с обхода Гунтер. Даже на таком расстоянии Нику передалась озабоченность Альвара. Тот, так и не убрав меч в ножны, пристально вглядывался в зеленое марево. Ник разозлился. «Да что это такое, черт побери!» — выругался он по-русски. «Что за дрянь ведет на нас охоту?»
«Тихо!»
— шептун дернул его за руку.
«Сейчас шуметь не надо, Ник!»
Старик для убедительности приложил палец к губам.
«Пошли!»
Слева от выступа, круто вверх, вела неприметная тропинка. Шептун, осторожно стараясь не скрипеть на мелких, то и дело осыпающихся под ногами камнях, начал подъем. Ник шел сзади, внутренне собравшись и готовый к любым неожиданностям. Шагов через 50 тропинка свернула влево, и они оказались на большой открытой площадке. Шептун резко остановился, и Ник, не ожидавший этого, чуть не налетел на него.
«Назад, Ник! Назад!»
Шептун, пригнувшись, стал медленно пятиться, увлекая его за собой. Ник все же успел бросить взгляд вперед. Картинка намертво запечатлелась у него в мозгу. Ник резко остановился и, отстранив вцепившегося в него шептуна, сделал два шага вперед. В гранитной скале оскаленной пастью темнел вход в пещеру. Ее наполовину закрывал откатившийся в сторону большой валун. Ник судорожно вздохнул, усилием воли заставляя себя не отводить глаза. Вся площадка была усыпана телами людей. Они лежали в позах, не оставляющих никакого сомнения в том, что люди погибли, до последнего пытаясь спастись от неведомой страшной силы. Многие, будучи уже смертельно ранеными, продолжали ползти прочь от схрона. Мужчины, женщины и дети. Много детей. Очень много. Все тела светились этим уже до боли знакомым отвратительным зеленым светом.
«Пойдем, Ник, пойдем!»
Шептун тянул его вниз.
«Все уже, все! Не поможешь тут ничем!»
Ник освободился от судорожно сжатых пальцев старика. «Пусти, Шептун! Я должен это увидеть!» Ника обуяла злость вперемешку с яростью. Страх куда-то пропал. «Надо разобраться, Шептун, я так не могу!» Ник быстро пробежал расстояние, отделяющее его от ближайшего тела. Он присел в нескольких шагах от трупа и внимательно осмотрелся вокруг. Все было спокойно и тихо. Ничто не двигалось, не пыталось его убить, разорвать, сожрать. Вот-то какая, оказывается, мертвая тишина. Ник осторожно на корточках приблизился к телу. К горлу сразу подступила тошнота. Он несколько раз сглотнул, отгоняя рвотные позывы. «Спокойно, Ник!» — мысленно приказал он себе. «Спокойно! Представь, что ты исследователь. Тебе надо установить причину смерти этого человека. Это очень важно!» Он заставил себя опуститься на колени и внимательно рассмотреть мертвеца. Тело напоминало надувную куклу, из которой наполовину выкачали воздух. Нику ни разу не приходилось видеть вот так вблизи умершего человека. Обязательный учебный гипнокурс по последствиям техногенных катастроф был не в счет. Но то, что труп не был подвержен естественному разложению, стало понятно даже ему. Он был похож на студенистую массу. Одежда частично тоже растворилась и сливалась в однородную массу с телом. Все, что раньше было человеком, слабо фосфорицировало. «Что это за дрянь?» — в голове стучал один единственный вопрос. «Что же это за дрянь?» Ник уже было взялся за рукоять меча, но передумал. Тыкать в безжизненное тело сталью он посчитал кощунством. Касаться же голой рукой трупа совершенно не хотелось. «Эх, сюда бы полевой экспресс-анализатор!» Он не сразу заметил движение. Широко раскрыв глаза, Ник с недоумением смотрел, как от лужи, растекшейся под телом, не спеша вытягивается по направлению к нему тонкий ручеек. Нику удалось сбросить с себя оцепенение только когда тот приблизился практически вплотную к его коленям. Быстро поднявшись, он отступил назад и в сторону. Ручеек на мгновение замер, потом, словно нехотя, стал втягиваться обратно.
«Ник!»
Будто издалека долетел до него окрик шептуна. Старик призывно махал рукой из-за края скалы.
«Уходим!»
Два раза повторять не было нужды. Бросив последний взгляд на мертвое тело, Ник осторожно, стараясь не сорваться на бег, заторопился к выступу, за которым прятался шептун. Он уже не видел, как от темной лужи в разные стороны отвратительными змейками неспешно потянулись темные ручейки.